Глава 43. Взлет прошел незаметно, и самолет взял курс на запад, направляясь предположительно в Денвер. Самолет был оборудован соответственно своему предназначению, но без роскоши, ведь он содержался на средства налогоплательщиков и использовался человеком, который не придает значения утонченным вещам. «Хорошего виски нет», — сразу же определил Грей, открыв бар. Войлс был трезвенником, и в данный момент это совсем не понравилось Грею, поскольку он был гостем и умирал от жажды. Он обнаружил в холодильнике две слегка охлажденные банки пива «Спрайт» и предложил одну Дарби. Она открыла банку. Самолет, похоже, перешел в горизонтальный полет. В дверях салона появился второй пилот. Он вежливо представился. «Нам было сказано, что вскоре после взлета мы получим новый пункт назначения». «Правильно», — сказала Дарби. «Отлично. Эта информация нам понадобится примерно через 10 минут». «Окей». «На этом корабле водится какое-нибудь спиртное?» — спросил Грей. «Весьма сожалею», — второй пилот улыбнулся и вернулся в кабину. Дарби и ее длинные ноги занимали почти весь небольшой диван, но Грей был полон решимости к ней присоединиться. Он приподнял ее ступни и сел в конце дивана. Ступни лежали у него на коленях, накрашенные ногти. Он гладил ее лодыжки и был полностью захвачен этим важнейшим для него событием, ощущением ее ног на своих коленях. Он испытывал глубокое чувство интимности момента. Она же не казалась обескураженной этим. Оттаивая, она начинала слегка улыбаться. Все заканчивалось. «Ты боялась?» — спросил он.
«Да. А ты?»
«Да. Но я чувствовал себя в безопасности. Я имею в виду, что трудно чувствовать себя незащищенным в окружении 6 вооруженных малышей, прикрывающих тебя своими телами. Трудно ощущать за собой слежку, когда сидишь в фургоне без окон».
«Войлзу понравилось это, верно?»
«Он был похож на Наполеона, планирующего действия и двигающего войсками. Для него это был значительный момент. Утром в него будет сделан выстрел, но пуля отскочит. Единственный человек, который может снять его с должности, это президент, но я бы сказал, что в данный момент президент находится у Войлза в руках.
К тому же убийства раскрыты, и он должен чувствовать себя на коне.
Я думаю, мы продлили его карьеру лет на 10. Что мы наделали?
Я думаю, что он далеко не глуп. Вначале он мне не понравился, но затем как бы вырос на глазах. Он не лишен чувства человечности. Я видела, как заблестели у него глаза, когда он вспомнил о Верейке.
Настоящий миляга. Я уверен, что Флетчер Коул будет рад видеть этого неглупого мужичка через несколько часов».
Ее ноги были длинными и стройными. Само совершенство.
Он проводил по ним рукой и чувствовал себя как зеленый юнец, решивший дотронуться до коленки девушки на втором свидании. Они были бледными и нуждались в солнце. Но он знал, что через несколько коротких дней они покроются коричневым загаром, и между пальцами появятся несмываемые следы песка. Он не был приглашен присоединиться к ней позднее, и это не давало ему покоя. Он не имел представления о том, куда она направляется. Так было задумано. Впрочем, он не был уверен, что ей самой известен конечный пункт маршрута. Игра с ногами напоминала ей о Томасе. Полупьяный он обычно принимался красить ей ногти на ногах. Гудевший и слегка подрагивающий самолет неожиданно унес ее на многие мили от него. 2 недели, как он умер, но ей они казались целой вечностью. Произошло так много перемен, и, наверное, так было лучше.
Ей было бы гораздо больнее, если бы она оставалась в Тулейне, ходила мимо его кабинета, видела его аудиторию, разговаривала с другими профессорами, оказывалась рядом с его квартирой. Потом, когда пройдет много времени, эти маленькие воспоминания будут приятными, но сейчас они жгут душу. Теперь она была другим человеком, с другой жизнью, в другом месте. И другой мужчина гладил ее ноги. Поначалу он был ужасным ослом, задиристым и шероховатым, как все репортеры. Но налет быстро сошел, и под наносным слоем обнаружился добрый человек, которому она, похоже, очень нравилась. «Завтра большой день в твоей жизни», — сказала она. Он сделал глоток безалкогольного спрайта и решил, что отдал бы любые деньги за ледяное импортное пиво в зеленой бутылке. «Большой день», — произнес он, не отрывая взгляда от ее пальцев. «Это будет больше, чем большой день». Но ему не хотелось об этом думать. Сейчас его занимала она, а не завтрашний хаос. «Как все будет происходить?»
«Я, очевидно, вернусь в редакцию и буду ждать реакции. Смиткин сказал, что будет находиться там всю ночь. Многие придут рано утром. Мы соберемся в конференц-зале, где установят дополнительные телевизионные приемники. Утром мы проведем, наблюдая, как эта история прорывается в центр внимания. Будет очень любопытно послушать ответ из Белого дома. Уайтен Блазевич скажет что-то. Реакцию Матиса предугадать невозможно. С комментариями выступит главный судья Рейниен. На экране часто будет появляться Войлс. Адвокаты будут созывать большие жюри. Политики впадут в состояние неистовства. Весь день они будут проводить пресс-конференции в Капитолии. Это будет богатый новостями день. Жаль, что ты его пропустишь».
По ее лицу пробежала саркастическая усмешка. «О чем будет твоя следующая статья?»
«Вероятно, о Войлзе и его записи. Следует ожидать, что Белый дом будет отрицать всякое вмешательство со своей стороны. И если Войлза припечет, он не замедлит отомстить. Хотелось бы мне послушать эту запись».
«А что после этого?»
«Зависит от множества неизвестных. После 6 часов утра конкуренция резко ужесточится. Появятся миллионы слухов и тысячи материалов. В погоню за ними пустится каждая газета страны».
«Но ты будешь звездой», — сказала она уже без сарказма.
«Да. У меня будут мои 15 минут».
Второй пилот постучал в дверь и, открыв ее, вопросительно посмотрел на Дарби. «Атланта», — произнесла она, и пилот исчез за дверью.
«Почему Атланта?» — спросил Грей.
«Ты когда-нибудь делал пересадку в аэропорту Атланты?»
«Конечно».
«А тебе приходилось блуждать там, пересаживаясь на другой самолет?»
«Думаю, да».
«На этом я и строю свой расчет. Аэропорт огромен и всегда кишит, как муравейник».
Он допил пиво и поставил банку на пол.
«И куда дальше?» Он чувствовал, что ему не следует спрашивать об этом, раз она не сказала сама, но ему хотелось знать.
«Я воспользуюсь ближайшим рейсом куда-нибудь и проделаю свой трюк под названием 4 перелета за 1 вечер. В конце концов, я приземлюсь где-нибудь на островах в Карибском море».
«Где-нибудь в Карибском море». Это сужало район ее пребывания до 1000 островов. Почему она выражается так туманно? Она что, не доверяет ему? Он сидит здесь, играя с ее ногами, а она не говорит ему, куда направляется.
«Что я скажу Войлзу?» — спросил он.
«Я позвоню тебе, когда доберусь до места. Или, может быть, черкну строчку».
«Здорово. Они могут быть друзьями по переписке. Он будет посылать ей свои статьи, а она ему открытки с видами побережья».
«Ты будешь скрывать от меня свое местонахождение?» — спросил он, пристально глядя на нее. «Я не знаю, куда я направляюсь, Грей. И не буду знать, пока не доберусь».
«Но ты позвонишь?»
«В конце концов, да. «Обещаю».